Александр Никонов. Загадки Homo sapiens. Почему мы такие, какие есть? В сборник автора вошли такие книги, как «Вечный сапиенс», «Главные тайны тела и бессмертия» и «Практическая антропология. Почему мы такие, какие есть?».
«Вечный сапиенс. Главные тайны тела и бессмертия». Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей «перейди отсюда туда», и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Евангелие от Матфея. Я учу вас о сверхчеловеке. Человек есть нечто, что необходимо превзойти. Что такое обезьяна в отношении человека? Посмешище или мучительный позор. И тем же самым должен быть человек для сверхчеловека, посмешищем или мучительным позором. Человек — это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, канат над пропастью. Опасно прохождение, опасно быть в пути, опасен взор, обращенный назад, опасный страх и остановка. В человеке важно то, что он мост, а не цель. В человеке можно любить только то, что он переход и гибель. Фридрих Ницше так учил Заратустра. Тональ начинается с рождения и кончается со смертью. Но нагваль не кончается никогда. Нагваль не имеет предела. Карлос Кастанеда. Сказки о силе. Строгое авторское предисловие ко второму изданию. На свою голову я наплодил множество материалистов. Радостно ли мне от этого? Да как сказать? Я, пожалуй, единственный такого рода писатель в России, который изготовил два десятка научно-популярных и просто прекрасных книг, дающих читателю ответы на вопросы бытия и отлично форматирующих мышление. Мои книги разгребают в голове читателя информационные завалы, оставшиеся со школы, и укладывают увядшие знания в четкое, разложенное по полочкам мировоззрение, заодно насыщая увядшее свежим соком фактов. Я делаю в голове читателя ту работу, которая должна была сделать школа. В результате там, где раньше была темная кладовка знаний, в которой много всего валяется, но трудно найти нужное, образуется ярко освещенная комната, где все лежит на своих местах в строгом порядке. Казалось бы, прекрасно. Потому что в темной кладовке заводится мистика, боговерщина и паранормальщина, а когда все лежит на свету, классифицированная, разложенная по полочкам и видно, откуда что берется, мир становится ясным, а морок чертовщины и боговщины исчезает сам по себе. Одна из читательниц даже горько пожаловалась мне, что мои книги отняли у нее веру в Бога, и теперь ей как-то одиноко во Вселенной. Свет ясности действительно разгоняет загадки и тайны, растворяет мифологию. А между тем загадок и тайн в этом мире еще полным-полно, и главной среди них является загадка сознания. Что есть я? Людям, принявшим большую дозу Никонова и смотрящим на мир через просветленную оптику моих книг, вопрос с сознанием кажется таким же простым и ясным, как и все остальное. Сознание — это мозг, сказал мне один из читателей. Поторопился. Сказать так все равно, что заявить, будто ходьба — это ноги. Нет, мысль и сознание — это движение сигналов в мозгу. поправляются более сметливые. Не будет мозга, не будет и сознания. Так-то оно так, но ведь сознание не сводится и к движению. Электрохимические сигналы и даже их совокупность не есть мое «я». Бурление химических реакций – это одно, а ощущаемый мною мир – это другое. В мозгу – химические реакции, а у меня в сознании – красное и любовь. Внутри и вокруг меня целый красочный мир моего восприятия. Мир ощущений, в котором я и живу. И у каждого этот мир свой. Именно поэтому философы и говорят, что мысль идеальна, друзья мои. Многим сложно это понять, в чем я убедился, подняв однажды в своем блоге вопрос об идеальности сознания. Меня чуть не сожрали мною же воспитанные читатели. В чем только не обвиняли. И в богоискательстве, и в мифостроительстве. А зря. Вопрос сознания весьма непрост и очень тонок. Поэтому материалистам, которые упрекали меня в отступничестве и заявляли, что в нашем материальном мире нет ничего идеального, сразу хочу ответить – есть. И физикам это прекрасно известно. Лауреат Нобелевской премии Виталий Гинзбург в статье «Эффект Вавилова-Черенкова и эффект Доплера при движении источников со скоростью больше скорости света в вакууме» писал: тот факт, что в физике и астрономии возможны и фактически встречаются скорости, превосходящие скорость света в вакууме, конечно, давно и хорошо известен. Самой простой в известном отношении моделью или примером движения со сверхсветовой скоростью может служить световой импульс из плоских волн, наклонно падающий на некоторую плоскую границу раздела – экран. Но мы в такие дебри лезть, конечно, не будем. Мы обойдемся бытовыми примерами. Дырка от бублика – типичный пример идеального. Как материальный объект дырка не существует. А, кстати, что значит «существует»? Существует – значит проявляет себя. Вы можете купить тонну бубликов и, осматривая их поочередно, раз за разом любоваться этим чудесным образованием – дыркой. Вы можете совать туда пальцы и прикладывать дырку к глазу, ведя через нее наблюдение за окружающей действительностью. Второй пример – тень. Она нематериальна, и она бесспорно существует, но она существует не как материальный объект. И именно поэтому может двигаться быстрее скорости света, чего не может ни один материальный объект. Скажем, если мы наведем мощный проектор на Луну и щелчком перекроем задвижку перед его объективом, то из-за огромного расстояния тень от задвижки по Луне пробежит со скоростью во много раз превышающей скорость света. И физиков это ничуть не удивляет по указанной выше причине – тень – объект нематериальный. И с ее помощью нельзя передать никакой информации быстрее скорости света, потому что информация есть определенным образом структурированная материя. Третий пример идеального – наше сознание. Оно производное тех биохимических процессов, которые происходят в нашем мозгу, но к которым сознание не сводится. Понятно почему. В мозгу нет красного и стола. Там только кипение химических реакций. И вот тут возникает крайне интересный момент. Но перед тем, как озвучить его, я бы попутно хотел развеять одно широко распространенное заблуждение. Оно заключается в следующем. Многие думают, что человек мыслит словами. Это заблуждение определенным образом ограничивает наше представление о мышлении, делая его более компьютерным, формальным и одновременно убирая из разряда мыслящих существ всех высокоразвитых животных, которые умеют считать, решать сложные задачи и даже обмениваться сведениями. Раз у них нет слов, рассуждают люди, значит, они не могут думать, ведь мы мыслим словами. Тут двойная ошибка. Во-первых, у многих животных есть язык, а значит и лексические единицы. Во-вторых, мы думаем не словами, хотя иногда кажется, что именно ими, но это иллюзия. Полагать, будто человек стал мыслящим существом, только обретя речь, значит ставить все с ног на голову. Если именно язык образует нашу мысль, то откуда же он тогда взялся? Напротив, язык есть результат мышления. Мышление первично. Мышление придумало язык для коммуникации с другими субъектами мышления. А с самим-то собой оно уж как-нибудь да скоммуницирует. Некоторые люди, которые знают два языка, порой не могут вспомнить, на каком языке они только что разговаривали или смотрели кино, потому что они сразу понимают смысл. А язык просто посредник. Музыкантам, глубоко погруженным в музыку, иногда кажется, что они мыслят звуками, а не словами. Художникам порой мнится, что они думают красками. Так чем же мы думаем? Образами. Иллюзия, будто мы думаем словами, возникает исключительно по причине того, что слова присутствуют в нашей жизни ежедневно, практически ежеминутно, в общении с другими, в телевизоре, на экране компьютера, на рекламном щите, в радиоэфире. Представьте себе, что вы весь день перебирали гречневую крупу, отделяя хорошие зернышки от черненьких. И вот вечером вы закрываете глаза и... Что видите? Крупу, конечно. Она стоит перед закрытыми глазами, такая сволочь подробная. Вот отсюда и слова перед внутренним взором, а у музыканта звуки. Ну, а теперь, когда мы покончили с бессовестным упрощением, сводящим мышление к формальным словесным конструктам, обращу ваше внимание на тот самый интересный момент, который обещал поднять чуть выше в связи с тонкостями рассуждений об идеальной природе мышления. Итак, мы рассмотрели три нематериальных штуки: дырку от бублика, тень от гигантского проектора на Луне и наше сознание. Что их объединяет? Условность. Возьмем, например, дырку от бублика. Она не существует как реальный объект. Просто мы называем подобное образование дыркой. Дырок бывает много всяких. В стене дырка, в ней живет мышка. В зубе дырка, в ней живет кариес. Ну и в бублике дырка. Там никто не живет. Вообще, придумывая какому-то объекту название, приписывая ему обобщающее слово, кодируя его, мы тем самым объект идеализируем. Привет Платону! Так мы и сотворили идеальный объект в виде дырки от бублика, мысленно и условно отделив дырку от бублика в нечто самостоятельное. Мы – тот экран, на котором проецируется объект дырка. Не будь нас, некому было бы выделить дырку из бублика. Теперь тень. Тенью мы называем неосвещенное место. Тоже чистая условность. Иными словами, нужен кто-то, какой-то наблюдатель, который своей субъективной волей наречет неосвещенное место отдельным именем и будет за ним наблюдать. Здесь мы подходим к главному, к тому, что неявно объединяет все эти три идеальных объекта – дырку, тень и сознание. Они все требуют участия наблюдателя. А сознание последним просто является и может наблюдать за собой. Сознание – это не электрический ток и не химические реакции в колбе нашего мозга. Сознание – это мир образов, порождаемый системой миллиардов биохимических превращений. Повторю в третий раз в силу важности. Красного, боли, любви, озарения, красивого, скучного – автомобилей, столов, зданий, луны в мозгу нет. Там только бурление слепых химических реакций. А в сознании все перечисленное есть. Сознание – это тень указанных сложнейших реакций. Правда, слово «тень» мне в данном случае не нравится, в поскольку она серая и невзрачная, а мир внутри нас красочный и объемный. Поэтому подберу другую метафору. Проекция. Мозг – физический проектор. Сознание – цветные картинки. Проектор – это вовсе не картинки, которые он выдает, согласитесь. Картинки красивые, на них люди, собачки, домики, а проектор серый и железный. Это ясно? Думаю, ясно. Но каким-то образом из нашего рассмотрения в этой метафоре ускользнула важная деталь – экран. На что проецирует свои картинки проектор? Что или кто является их воспринимателем? В опыте с бегущей тенью экраном была Луна. В случае с Бубликом воспринимателем идеального объекта были мы, окрестившие его дыркой. Всегда нужен некто или нужно нечто фиксирующее. А что или кто фиксирует проекцию мозгового проектора? В этом и состоит главная загадка восприятия. Вот что я счел необходимым сказать вам перед вторым доработанным и дополненным изданием этой книги. А перед первым изданием я говорил совсем другое. От автора с любовью. Предисловие к первому изданию. Бедный читатель! До сих пор ты ходил за мной по бескрайним просторам моих книг, как ученик за учителем, как путник за проводником, как нитка за иголкой, исправно следуя за поворотами мысли по тропинке знаний. Но теперь я приглашаю тебя пойти со мной рядом, плечом к плечу. Мы будем искать ответы вместе, как два детектива. Куда нас выведет тропа знаний, пока еще неизвестно. Потому что, начав трудное путешествие за истиной и наметив цель, я не знаю, достигнем ли мы ее. В момент, когда я пишу эти строки, а ты читаешь их, для нас обоих путь только начат. Куда мы идем и что ищем? Мы, как Диоген, днем с огнем будем искать человека среди людей. Сверхчеловека, постчеловека. Никогда от производства текста я не испытывал столько удовольствия, сколько от написания этой книги, и никогда мне не было так трудно. Я давно хотел написать нечто подобное. Все прежние мои книги о цивилизации и о том, как она меняет мир, о том, какую цивилизацию мы строим. А нынешняя о том, кто такие мы. Это книга об атоме цивилизации, человеке. Этот атом при ближайшем рассмотрении оказался совершенно неисчерпаемым. Этой фразой я намекаю на знаменитые строки Ленина о неисчерпаемости электрона, если кто из молодежи не догнал. Как он устроен, этот атом? Почему он такой? Можно ли его изменить? Что будет с цивилизацией, когда и если ее носитель будет изменен? Как и почему человек влияет на мир? Точнее, чем влияет? Разумом или сознанием? Что такое сознание? Насколько оно неразрывно связано с его телом? А если неразрывно, можно ли тело сделать вечным? Если можно, будет ли оно при этом телом примата? Ну и поскольку книга эта о человеке и о его внутреннем устройстве, в ней никак нельзя было обойтись без человеченки. Именно поэтому книга построена не как все прочие мои книги. Прочие сложены из пригнанных фактов и связаны качественным цементом авторских рассуждений. А эта, как булыжная мостовая, выложена из крупных живых людей, общение с которыми и доставило мне столько удовольствия. Я постарался не упустить ничего из сказанного ими. Люди многогранны, особенно талантливые, и даже слегка отвлеченные от темы, их рассуждения раскрывают мир, в котором мы живем. Лучше, если это может сделать один, пусть даже самый гениальный автор. А в авторе у меня сомнения нет. Приступим. Цивилизация настроена на бесконечность. Именно эта настроенность помогает нам примириться с личной конечностью. Но долго мириться с чем-то человечество не привыкло. Оно, напротив, привыкло преодолевать любые препятствия, как только для этого появляется техническая возможность. В одном из своих выступлений философ Акоп Назаритян сказал, что поколение отцов, живущих сейчас на планете, будет, возможно, последним смертным поколением людей, а наши дети – первым поколением, познавшим бессмертие.